Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Военная столица.
Лейб-гвардии егерский полк. Сегодня наша передача будет посвящена лейб-гвардии егерскому полку и его полковому маршу. Название «егерский» происходит от немецкого слова «егерь» в переводе «охотник». В европейских армиях егеря появились в середине 18 века. Егерями называли специально отобранных и обученных солдат, умевших метко стрелять, действовать в рассыпном строю, вести разведку, воевать в лесах и нападать из засад. В русской гвардии егеря появились при императрице Екатерине II, когда в каждом из пехотных полков была создана егерская команда. Сын Екатерины II, император Павел I, в 1796 году повелел вывести егерей из гвардейских полков и соединить в особый батальон. А в 1806 году, уже при императоре Александре I, батальон был развернут в полк. Поначалу в егерский батальон и полк отбирали невысоких, проворных солдат. Вооружали их специальными дальнобойными ружьями и учили особой воинской службе стрелков и разведчиков. Но со временем об особенностях егерей забыли, и уже к войне 1812 года лейб-гвардии егерский полк превратился в обычный пехотный. От былых егерей полк сохранил лишь название, темно-зеленую форму и особенный тип солдат. Дело в том, что в каждый полк гвардии солдаты отбирались по определенным внешним качествам. В Преображенске брали рослых шатенов, в Семеновский – красивых и высоких голубоглазых блондинов, а в лейб-гвардии егерском полку ценили не рост и красоту, а кряжестое сложение, могучие плечи, черные волосы и широкие суровые лица. «Егеря у нас мордатые, черномазые солдаты» – пелось в одной из популярных солдатских песен. В мирное время все полки гвардии соперничали между собой, и нижние чины не стеснялись поддеть солдат других полков грубоватой шуткой. Но когда приходила война, все полки гвардии сражались бок о бок, как настоящие боевые товарищи. Боевой путь лейб-гвардии егерского полка, тогда еще батальона, начался в 1805 году. И первая же битва, в которой участвовали лейб-егеря, сражение при Аустерлице с французской армией императора Наполеона, завершилась сокрушительным поражением. Слабых неудачи ломают, сильных и мудрых закаляют. Как не раз случалось в русской военной истории, суровый урок поражения оказался лучшей школой для лейб-гвардии егерского полка. После Аустерлица гвардейские егеря больше никогда не знали разгрома. Порой им случалось нести жестокие потери, порой ненадолго отступать перед врагом, но какая бы боевая задача ни ставилась перед лейб-егерями, она всегда была выполнена. А с французами егерский полк рассчитался уже в Грозном 1812 году, когда в день Великого Бородинского сражения остановил наступление Наполеона на правом фланге русской позиции у реки Калоча. Многие полки гвардии старались поддерживать честь своего имени роскошью и блеском. Но офицеры и солдаты лейб-гвардии егерского полка держались сурово и считали, что скромность и сдержанность – лучшие качества для российских гвардейцев. Казармы егерского полка на Рузовской и Звенигородской улице были одними из самых удобных и благоустроенных в Петербурге. Но снаружи эти сохранившиеся до наших дней здания выглядели мрачно и грубо. Лишь церковь егерского полка, храм священномученика Мирона на углу обводного канала и Рузовской улицы, была изящной и богато украшенной. К сожалению, этот храм, как и многие другие, был разрушен в советские годы. Но до наших дней сохранилась другая реликвия лейб-гвардии егерского полка. Реликвия удивительная и совершенно особенная – «Полковой марш гвардейских егерей». Он был написан в самом начале 19 века. В то время егерей называли «легкой пехотой», и для нее был установлен особый шаг, чуть более быстрый и плавный, чем для обычных пехотинцев. Если внимательно вслушаться в марш лейб-гвардии егерского полка и сравнить его с другими гвардейскими маршами, то можно услышать, что музыка гвардейских егерей подобна их шагу. Она более плавная, легкая и протяжная, не такая четкая и ритмичная, как медленные торжественные марши полков тяжелой гвардейской пехоты. Но уникальность марша лейб-гвардии егерского полка в том, что этот марш является памятником русским военным музыкантам, погибшим на полях сражений. Музыка марша егерского полка дважды неожиданно прерывается криками «Ура!». Это не оригинальная выдумка неизвестного композитора, создавшего марш. Изначально музыка была цельной и ничем не прерывалась. Но в день одного из жестоких сражений с турками лейб-гвардии егерский полк был послан в атаку на укрепленные вражеские позиции. Вместе с полком шел оркестр, игравший полковой марш. И вдруг музыка прервалась. В оркестр ударило неприятельское ядро. Многие музыканты были убиты и ранены. Но атака не остановилась. Не остановился и оркестр. Музыканты перестроились и снова заиграли с той самой ноты, на которую их прервали. Едва прозвучало несколько аккордов, как еще одно ядро ударило в оркестр. Марш опять прервался, но лишь на мгновение. Немногие оставшиеся в живых егеря-музыканты снова перестроились и опять продолжили играть. С тех пор в память о мужестве музыкантов егерского полка марш всегда исполнялся с двумя паузами, которые делались в тех самых местах, где некогда музыку прерывали турецкие ядра. Так продолжалось до царствования императора Александра III. Явившись однажды на полковой праздник, Александр III выслушал марш, а затем, обратившись к офицерам, сказал: «Господа, молчание – это знак скорби. Ваш же марш напоминает не о том, о чем следует грустить, о величайшем мужестве и самоотверженности, лучших качествах, какие только могут быть у военного. Не грустить об этом следует, но гордиться. Память же ваших былых полковых товарищей надо чтить отданием воинской почести, которая состоит не в молчании, а в молодецком русском «Ура!». В тот же миг оркестр снова заиграл марш, и когда пришло время паузы, весь пол грянул такое дружное «Ура!», что содрогнулись стены соседних зданий. С того дня исполнение марша всегда дважды прерывалось криками «Ура!», и сегодня древний русский боевой клич звучит вплетенный в музыку марша в память о славном прошлом лейб-гвардии егерского полка и о всех русских военных музыкантах, отдавших свои жизни на полях сражений.
Автор передачи – историк Глеб Калашников, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Текст читал артист Вадим Бочанов. Марш лейб-гвардии егерского полка прозвучал в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Сергей Иванов.
Петербургские диковины.
Петербургские диковины.
Чего?
Чего? Петербургские диковины.
Какие лица, какие типы петербургские.
Какие типы?
Петр Первый, герцог Берон, академик Ломоносов, Артемий Волынский, Екатерина Великая, Пушкин.
А потрогать можно?
Так уж и сооружения разного рода, фортецы, водометные машины и люстгаузы.
Чего?
Про ледяной дом слышали?
No.
А про понтонный Исаакиевский мост?
No, не слышал. Нет?
А про Первый в России аэроклуб?
Не слышал.
А про статую Венеры, что из Италии достали?
А? Не слышал.
Не слышали, так послушайте.
Трогать можно.
Вот так вот я думаю. Я думаю, что мы теперь беды знать не будем. Да. И ежели наше будущее выйдет соответственно нашему прошлому, то Петербург наивеселейшим в мире городом окажется.
Да. Веселье, веселье, а зонтик тоже не помешает.
Путешественник во времени.
13 января 1914 года в Петербург приехал знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, автор «Войны миров» и «Машины времени». По неизвестным нам причинам, Уэллс не представился по приезде британскому послу сэру Джорджу Бьюкинену. Однако газетчики все же узнали о прибытии великого англичанина и начали осаду посольства.
Господин посол, моя газета, известная всем как «Биржевые ведомости», прислала меня к вам как к человеку, в обязанности которого входит информирование широкой общественности о событиях чрезвычайных, имеющих место происходить в вашем британском королевстве, либо же с подданными вашего королевства.
Вот как.
Посему я и моя газета настоятельно просим вас сообщить адрес, по которому остановился прибывший недавно в Санкт-Петербург великий английский писатель.
Какой писатель?
Великий.
Так, понятно.
Так давайте...
Что?
Адрес, где он остановился.
А, простите, господин газетчик, но я не знаю, о ком вы говорите.
Вот те раз. Сам полномочный английский посол ничего не знает о своем писателе?
Я ведь посол, а не литературовед.
Знаете... Я тоже, по чести сказать, отнюдь не филолог. Однако моя святая обязанность репортера заставляет меня быть внимательным к такому чрезвычайному происшествию, как прибытие известной величины.
Какой величины? О ком вы, в конце концов, говорите?
Сейчас, один момент. Так, вот тут мне редактор написал. Так, великий английский писатель, великий английский писатель Уайлз. Черт, ну и... Почерк у нашего редактора.
Уайлз? Никогда о таком не слышал. Как же вы говорите, что он великий?
Не, ну, может, конечно, наш редактор и преувеличил, ведь он вечно гоняется за сенсациями. Ну, может быть, он не великий, а просто знаменитый.
Все равно не слышал.
А как же вы, господин посол, могли не слышать?
Не слышал.
Ну, вот тут у меня ясно написано.
Да.
Писатель. Уайлз. Или Уайлз. Или...
Господин секретарь, проверьте, пожалуйста, по картотеке, нет ли какого-нибудь известного писателя?
Уайлз.
Как вы сказали, Уайлза?
Да, Уайлза. Или Уэлса. Одним словом, пересмотрите всех на букву У. Что он хотя бы пишет? Прозу, очерки, драмы.
А он вроде бы что-то о путешествиях во времени пишет. Ну, обо всем таком прочем.
А вот нашел. Есть такой писатель Уолтер Уайнс.
Ага.
Недавно прибыл в Петербург. Адрес временного проживания — Фурштадтская улица, дом 10.
Уайнс. Нет, кажется, это не совсем то.
Совершенно то. Уайлз или Уайнс. Какая разница?
Ну, как?
Торопитесь, господин репортер, а то кто-нибудь еще этот адресок получит.
Фух, ну, это верно, хорошо. Но сейчас же возьму извозчика. Господин Уайлз?
Да, это я. Только не Уайлз, а Уайнс.
А это не важно. Вы ведь писатель?
Конечно. Мы видны друг от друга. Of course.
Я являюсь корреспондентом популярной газеты «Биржевые ведомости», которая и направила меня к вам, как к самому великому из ныне живущих английских писателей.
Это, конечно, репортерское привлечение. Довольно известный в Англии писатель, но никак не великий. Но к тому же в России обо мне вовсе не знают.
Нет, что вы. Ваши романы и повести читаются здесь взахлеб.
Не может быть, да? Однако, если это так, мне чрезвычайно приятно. Почему, собственно, русским не читать мои книги о путешествиях?
Это верно. Именно эти ваши книги и читают.
И читают.
О путешествиях во времени.
И во времени, и в пространстве, молодой человек. Так что, если хотели что-нибудь узнать обо мне, о чем вы хотите написать, коллега?
Обо всем. Чтобы у тех, кто пойдет по моему следу, уже не оставалось материала. Моя газета всегда опережает другие по доставке обществу самых насущных новостей.
Такая ретивость, конечно, должна быть поощряема. О чем же рассказать для начала?
Ну, вот об этих путешествиях, которым посвящена ваша книга.
С удовольствием. Но я так много совершил этих путешествий, о каком же все-таки рассказать?
Как? Неужели вы сами их совершали?
Совершал.
А я думал, что это, так сказать, фантастика.
Ну, для человека далеко от этого предмета мои рассказы действительно могут показаться фантастикой. Вот возьмите, например, мое путешествие из Шанхая в Омск. Через пустыню годы. Читали этот очерк?
Да, конечно. Но. Я перечитывал 3 раза.
А!
Но лучше, если вы сами мне напомните.
Да, это было впечатляюще. Пустыня, пустыня. Китайцы.
Китайцы.
Русская тайга.
Наконец,
охота.
Охота? Господи боже, вы еще и охотник.
Конечно, смею сказать, неплохой. Как раз завтра мы с моим другом Радзянко отправляемся охотиться на медведя.
В Петербурге, кажется, медведь не водится.
К сожалению, не водится. Хотя я не понимаю, почему ему здесь не водится. Но мы едем в имение моего друга Радзянко в Витебскую губернию.
А, Витебская, ах, вот оно что. Ага, Витебскую губернию, значит.
Да.
Видимо, у вас в Англии совсем плохо с медведями.
В Англии плохо.
Ага.
Но я ездил охотиться в Африку, в Северную Америку, даже в Австралию, даже в Новую Зеландию.
А неужели в Новой Зеландии?
Новую Зеландию.
Водятся медведи?
Ну как? Там не маленькие такие, живут на деревьях.
Понятно, понятно. А самые большие где?
В Витебской губернии.
Вот, я почему-то так и думал. Вот так. Ну, об охоте мы поговорили достаточно, я вот все записал. Теперь давайте о ваших романах поговорим.
Ну,
это будет наиболее интересно для читателей.
Романах.
Романах.
Зачем об этом говорить? Это дело частное.
Ну, да нет. Как же частное? Если ваши романы обсуждают на улицах.
Не может быть.
Нет, да точно.
Да, ну не
может. Я сам слышал.
Да, но ведь нечего особенно там обсуждать. Я человек женатый.
Так. Господин Уайлс уклонился от беседы на эту тему, что свидетельствует о его чрезвычайной скромности. Господин Уайлс с особой любовью говорил о своей жене, которая испытывает многолетнюю привязанность.
А жена только полгода.
А это не важно. Может, вы и до женитьбы испытывали к ней многолетнюю привязанность? В конце концов, я работаю на вашу репутацию.
Ну, до этого я был женат на другой женщине.
Одно другому не мешает. Может быть, вы потому и развелись, что испытывали привязанность к другой.
А мы даже не были знакомы. Я познакомился с моей теперешней женой во время моего последнего путешествия.
Прекрасно! Во время путешествия по пустыне Гоби великий писатель познакомился с очаровательной леди, о которой давно мечтал.
Что за чепуха? Как я мог о ней мечтать, если никогда ее прежде не видел?
Ну, вы же путешествуете не только в пространстве, но и во времени. Ну, съездили на полгода вперед, поглядели на леди и обратно.
Обратно. Да? Разве это возможно?
Ну, а почему нет?
Ну, потому что нельзя ничего узнать о будущем.
Подождите, как же нельзя?
Ну, нельзя.
Ну, вы же сами говорите. Да. Завтра едете с Радзянко в Витебскую губернию.
Витебскую?
Ну, а завтра? Да. Ну, это самое настоящее. Будущее?
Да.
Да.
Действительно. Ну, а что же получается? Выходит, будущее доступно для нас?
Ну, так, я не знаю, как для вас, а для нас, репортеров, оно вполне доступно.
Доступно.
Иначе как бы мы узнали, например, что вот вы приедете в Петербург?
Ну, а если бы я не приехал?
Как это? Как бы это вы не приехали?
Допустим. Задержался бы в пустыне Гоби, или черт его знает, я понимаю. Паровоз мог сломаться. Что вы на это скажете?
Так ведь паровоз не сломался?
Ну, вообще-то они иногда ломаются.
Да? И мы тогда пишем о железнодорожных катастрофах, а вовсе не об английских писателях. Я бы тогда поехал не к вам на Фурштадскую, а в управление Николаевской железной дороги.
Позвольте, а откуда бы вы узнали, что авария случилась на Николаевской дороге, а не, например, на Транссибирской?
Да уж узнал бы. Все-таки странно, как такой известный всему миру мыслитель не понимает столь простых вещей.
Вы знаете, я вовсе не мыслитель, я скорее спортсмен.
Оно и видно. Даже не понимаю, почему вы настолько известны и популярны.
Не знаю.
Наверное, это наш брат-репортер сделал вас такой величиной.
Наверное.
Ну ничего, не расстраивайтесь, господин Уэнс.
Уэнс.
Я и говорю, Уэнс. В конце концов, если вы гениальны как автор, это еще не означает, что и в обычной жизни должны проявлять эту свою гениальность.
Не означает.
Значит, завтра на медведя.
Да, на медведя.
Эх, жаль, не могу с вами махнуть. Материал надо сдавать в номер. Увы, мое будущее тоже предопределено. Ну, гудбай, good luck, господин писатель-фантаст.
До свидания.
Так, в настоящее время в Петербурге гостит мировой известности писатель Уэллс. Он остановился у штаб-ротмистра Радзянко, с супругой которого, англичанкой по рождению, писатель знаком много лет и давно испытывает к ней привязанность. Несмотря на это, цель приезда английского писателя – охота на медведя, которого недавно обнаружили в Витебской губернии. Еще до этого господин Уэллс охотился на медведей в Африке и Новой Зеландии, а теперь намерен покончить с этими опасными хищниками и у нас. Неужели это обо мне?
Вероятно, о вас, Герберт. Тут ясно написано «писатель Уэллс». Кажется, в Петербурге сейчас только один Уэллс.
А мне кажется, по меньшей мере 2. Значит, нам завтра предстоит охотиться на медведей.
Почему же завтра? Газета вышла вчера вечером.
А вы когда-нибудь охотились на медведей?
Конечно, Герберт.
Ну, в таком случае я надеюсь на вашу помощь, если вдруг невзначай эта глупая заметка имеет ко мне какое-либо отношение. А сейчас пойдемте прогуляемся по этому прекрасному городу.
Вот, вот это, Герберт, знаменитый Казанский собор, а перед ним памятник Кутузову.
Да-да-да-да-да. Смотрите, Морис, какой богатый магазин.
Отсюда великая русская армия господина Кутузова начала свою партизанскую борьбу с наполеоновскими захватчиками.
Что-что? Вы обратили внимание, сколько золота на витрине?
Это не золото, а позолота.
О, вот колбасный магазин. Удивительно, какой богатый город.
Да-да-да-да-да. Здесь очень много знаменитых памятников. Вот там стоит огромная колонна, которую поставил архитектор Монферран.
Тоже француз. Как же Кутузов допустил его в Петербург?
Ну, кажется, Монферран приехал уже после смерти Кутузова.
Тогда понятно. Ну, довольно архитектуры. Зайдем, наконец, в магазин, ведь мы приехали в Россию, чтобы увидеть реальную жизнь.
Сомневаюсь, чтобы таким образом... Это оружейный магазин.
Вот и прекрасно. Давно пора нам обзавестись каким-нибудь дробовиком.
Неплохое ружье. Приказчик, заверните мне это ружье.
О, я вижу перед собой англичанина. Это чертовски приятно. Не посоветуете ли вы мне, какое ружье лучше всего подойдет для охоты на медведя?
Охотно вам помогу, сэр. Рекомендую купить такой же, как и я.
О, прекрасно. Да. Приказчик, заверните и мне такое.
Скажите, сэр, а где вы намереваетесь охотиться на медведей?
Как? Где? Конечно, в Витебской губернии.
Надо же, какое совпадение. Я тоже сейчас туда отправляюсь.
Ну, в таком случае, боюсь, нам не хватит медведей.
Пожалуй, что и так. Да. Придется вам разнести нашу охоту во времени. Чур я первый.
Пожалуйста, пожалуйста, сэр, не знаю вашего имени.
Вайнс.
А, прекрасно, мистер Вайнс. Меня зовут Герберт Уэллс. Я охотно пропущу вас вперед. А мы с моим другом Берингом появимся попозже.
Я надеюсь, мистер Уэллс, я не нарушаю вашу...
Нет, что вы. Для меня это время пройдет совершенно незаметно.
Ах, вот как.
Конечно, конечно. Вы знаете, что время есть такая же пространственная категория, как и длина, ширина или высота. Точно так же, как пространство можно преодолевать с разной скоростью и даже... почти мгновенно, например, на курьерском поезде. И во времени можно путешествовать с разной скоростью. Совсем не обязательно путешествовать по нему с обычной нашей медлительностью. День за днем представляется вполне возможным преодолевать временные промежутки гораздо быстрее. Да?
А в самом деле, вы знаете, я плохо разбираюсь в физике. Я всего лишь спортсмен. А вы не разыгрываете меня?
Герберт, смотрите, не оставьте на прилавке ружье.
Спасибо, спасибо, мистер Беринг. Я, правда, еще не расплатился. Нет, мистер Уэнс, я вас не разыгрываю.
В таком случае я полагаю, что это только теория. Ведь не существует же таких механизмов, которые в действительности позволяют совершать скачки во времени.
Почему же? Такие механизмы существуют. Да, некоторые из них я описал в своей ранней книге «Машина времени» и нескольких статьях. Однако теперь я склонен считать, что для перемещения во времени вовсе не нужны громоздкие механизмы. Ведь наш мозг сам по себе представляет такой механизм.
Неужели?
Конечно. Я уверен, что сильным напряжением воли можно заставить человеческое тело переместиться, ну, скажем, на несколько лет вперед.
Вы, наверное, шутите.
Ничуть. Хотите, я немедленно продемонстрирую такой опыт?
Постойте, Герберт. Может, действительно не следует увлекаться сейчас доказательствами? Мистер Уайнс торопится на охоту.
Ну, разве я ему мешаю? Пусть мистер Уайнс торопится. А мы ведь с вами можем и подождать, не так ли? Уступим ему очередь. Итак, смотрите. Я закрываю глаза.
Мне тоже закрывать?
Конечно, если вы не хотите остаться с мистером спортсменом.
Нет, если хотите, я возьму вас с собой.
Не стоит. Я уже приготовился к путешествию во времени. Вот теперь усилием воли мы с мистером Берингом перемещаем наши внутренние часы, концентрируемся, да, и перемещаемся.
Что это, Уэллс?
О чем вы,
Вам не кажется, что в лавке что-то изменилось?
Да, похоже на то.
Когда, интересно, успели снять со стен все оружие и выбить стекла к тому же?
Ну, должно быть, это произошло, пока мы стояли с закрытыми глазами.
Мы стояли-то всего одну минуту.
Однако мистер Уайнс успел уйти.
Не только он, но и все приказчики.
Хорошо, что мы успели рассчитаться за это ружье.
Мне как-то, знаете ли, расхотелось ехать на охоту.
И мне тоже, но хорошее ружье никогда не помешает, слышите? Эти крики, а? Вполне возможно, здесь только что прошла какая-то банда. Они-то и выбили все стекла.
Пойдемте на улицу, здесь слишком страшно.
Так.
Казанский собор, кажется, не изменился.
Да вы посмотрите, что произошло с магазином.
А что такое?
Они все заколочены и вывески сорваны. Вон на двери наклеены какие-то листовки.
Быть может, сегодня выходной день?
У нас в выходной день магазины выглядят несколько иначе.
Кто знает, может, таковы местные традиции. Кажется, Уэллс, нам сейчас пригодится ваше ружье.
Но сперва неплохо бы разобраться, по кому стрелять.
Пока вы разбираетесь, нас самих могут прихлопнуть.
Давайте спрячемся вот за эти мешки с песком.
Здесь уже кто-то есть.
Так, сэр, вы говорите по-английски.
Of course, я недавно научился.
Может быть, вы объясните нам, что происходит?
В каком смысле?
Ну, что означает все это безумие? Почему закрыты магазины? Почему на улицах стреляют? Где извозчики и общественный транспорт? Где, наконец, полицейские?
Ну, должно быть, попрятались.
Как это попрятались?
Ну, вот вы же прячетесь.
Ну, так мы-то другое дело. Мы еще не разобрались в этой фантастической ситуации.
Так полицейские-то, видимо, тоже.
А вы кто будете?
Вы кто будете?
Кто вы?
Не полицейский ли?
Не-не-не, я репортер.
А если вы репортер, то почему же не в гуще событий, а за мешками?
Да потому что в гуще событий сейчас находиться небезопасно.
Так, по-моему, такие катаклизмы как раз и интересны для журналиста. Я бы на вашем месте немедленно побежал брать интервью.
Да я бы тоже побежал, если бы мне попался какой-нибудь интересный человек. Ну, кругом одни красногвардейцы и головорезы.
Вот перед вами мистер Уэллс, всемирно известный писатель-фантаст. Разве не интересный человек?
Да подождите, помнится, я уже брал интервью у мистера Уэллса в 1914 году. Он тогда собирался на охоту.
К сожалению, у меня не вышло, да? Как, впрочем, и у вас. Попробуйте еще раз.
Ну, хорошо. Скажите, мистер Уэллс, как вы относитесь к происходящей в России революции?
Признаться, она для меня неожиданна.
Так... Неожиданно. Однако вы в своих произведениях неоднократно описывали подобные обстоятельства.
Но это были фантастические произведения.
Так. Но многие читатели склонны были видеть в них предупреждения и предсказания.
Но если они видели в них предупреждения, то почему не вняли им и не предотвратили такую катастрофу?
Кажется, это я должен задавать вопросы, а не вы. Я думаю, такую большую катастрофу очень трудно предотвратить. Вы видите, мистер Уэллс, сколь велики разрушения?
Да.
Вы предполагали, что революция обернется таким потрясением?
Признаться, нет.
А что вас особенно поразило в нынешнем Петрограде?
Меня особенно потрясло то, что произошло с магазинами. Ведь для нас современный город – это в сущности лишь длинные ряды магазинов. Прогуливаться по улицам при закрытых магазинах кажется совершенно нелепым занятием. Вообще, улицы стали гораздо пустыннее по сравнению с тем, что осталось у меня в памяти с 1914 года.
О, у вас хорошая память, мистер Уэллс.
Да, неплохая. Но в данном случае мне нетрудно было вспомнить дореволюционный Петербург. Ведь это же было так недавно.
Для нас, живших все это время здесь, кажется, что прошла целая эпоха. Конечно, для иностранца все это произошло мгновенно. Скажите, мистер Уэллс, что еще необычного вы увидели в современном Петрограде?
Я вижу, что во многих местах провалилась мостовая. Канализация вышла из строя. Люди обносились. Все они тащат с собой какие-то узлы. И создается впечатление, что все население бежит из города. Словом, я предпочел бы сейчас оказаться в другом времени и в другом месте.
Наверное, вы желаете вернуться в Лондон, который еще не испытал революционного потрясения.
Ах, не испытал?
Да.
Ну и слава богу, конечно, я хочу вернуться в Лондон.
А почему же вы тогда прибыли в революционный Петроград?
Видите ли, это был своего рода эксперимент.
Эксперимент, эксперимент. Подобный тому, какой произвело революционное правительство.
Ну, надеюсь, что мой эксперимент обратим, в отличие от этого.
Ага, время необратимо, мистер Уэллс.
Да. До сегодняшнего дня я считал так же, господин репортер, однако сейчас я попытаюсь нарушить этот физический закон.
Законы потому и законы, что их нельзя преодолеть.
Мы видим, что русская революция нарушила множество законов. Так почему же мне не попытаться соответствовать духу времени, не так ли, а, мистер Беринг?
Если вам это удастся, я буду считать вас величайшим умом нашего времени. Ну,
желательно, чтобы я был таковым и в этом времени, иначе ничего не получится.
Хорошо, Уэллс, я согласен, что и в данном времени вы остаетесь непревзойденным. Да. Скажите, господин репортер, а кто сейчас самый знаменитый у вас писатель и мыслитель?
А, ну, конечно, мистер Уэллс. С тех пор, как началась мировая война, никаких писателей больше не появлялось.
Ах, еще и мировая война? Нет, право путешествия в будущее было большой ошибкой. Давайте-ка, Беринг, отправимся обратно.
Давайте. Но как?
А для этого воспользуемся вот этим ружьем. Ведь все началось с его покупки, а? Ну, что, если мы попробуем отказаться от него?
Но приказчика, который нам его продал, давно уже нет.
Как нет? В своем времени он все равно там присутствует. И наверняка до сих пор ждет, когда мы рассчитаемся. А мы скажем, что это ружье нам не подходит. Постарайтесь вспомнить, Берин, где вы стояли.
Так, так, как, кажется, здесь.
Так, закрывайте глаза. Концентрируйтесь. Концентрируйтесь. Концентрируйтесь.
Ой, ну так что, мистер Уэллс, вы отправитесь со мной на охоту?
Нет, мистер Уайлс, спасибо. У меня как раз появился новый литературный замысел, и я должен немедленно отправиться в Лондон.
Герберт, смотрите, не оставьте на прилавке ружье.
Знаете, дружище, я не стану его покупать, и мне кажется, что из меня не получится хорошего охотника.
А кто из вас получился, мистер Уайлс? Путешественник во времени?
Нет, нет, что вы. Одно дело описывать все эти путешествия, и совсем другое становиться персонажем.
Но ведь я, например, одновременно и путешествую, и описываю эти путешествия.
Вы путешествуете в пространстве, мистер Уайнс, а это гораздо безопаснее, чем путешествовать во времени.
Неужели?
Да, господа. Можно случайно не туда заехать.
Петербургскими диковинами вас сегодня удивляли актеры Сергей Дрейден, Александр Лыков, Вячеслав Захаров и Вадим Бочанов, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко и сочинитель Сергей Иванов.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Олег Сердобольский. Фонарики. На небе фонарики есть, фонариков в небе не счесть. И каждый фонарик горит и что-то свое говорит. А я посвечу им своим фонариком ярким, живым. Пускай все узнают во мгле, что есть у нас жизнь на земле. Дождь идет, и я иду в эту сторону и в ту. Дождь стучит, и я стучу. Бью, дубасю, грохочу. Дождь шалит, и я шалю. Хоть кого развеселю. Дождь растет, и я расту. Что видать и за версту. И была б у нас ничья, точно вышло б то на то. Только плакать в три ручья я не стану ни за что. Глобус. Жалеет глобус школьный, что он не мяч футбольный. В шкафу пылится он, собою недовольный, ему б на стадион. Уж он бы там, туда-сюда летал бы, скакал бы взад вперед, и весь народ устал бы, а он наоборот. Пусть бит сперва был он бы, а после закален бы, и знали б игроки, на нем со всех сторон бы его материки. Футбольный мяч. Жалеет мяч футбольный, что он не глобус школьный. Его любой игрок дубасит очень больно, ему бы на урок. Уж там бы точно он бы забыл про стадион бы, но знал бы на зубок и Рим, и Крым, и Дон бы, и Запад, и Восток. Бочком бы он волчком бы крутился всех быстрей, и стало бы обученье веселым от крученья и суши, и морей. Самолетик. Самолетик в небесах занят важным делом. Горы, реки, паруса он рисует мелом. Круто ввысь, потом в пике, как циркач залетный, он рисует на доске в школе самолетной. Чижик. Не читай, чижик, книжек. Знай себе, летает чижик. Самый шустрый этот чижик из летающих мальчишек. А вот если б он на небе целый день не пропадал, очень много о себе бы чижик книжек прочитал. Молния. Молнию вшила гроза в небеса, тучи привстав на закурки. Молния эта слепит нам глаза больше, чем молния в куртке. Есть у грозы эта грозная прыть, словно в насмешку над шагом, надвое небо шутя разделить молниеносным зигзагом. Жираф. Жираф огромный, как салют, и клетчатый, как плед. Ушами там, ногами тут, живет он много лет. Идет по Африке жираф в челме из облаков, себя носильщиком избрав ста шейных позвонков. Он не барон, не князь, не граф, но, повстречавшись с ним, его высочество жираф. О нем мы говорим. Самокат. Вон как с горки каракатится, сама катится и катится. А мой новый самокат, ну никак не самокатится. Есть колеса тут и там, у него на расстоянии. Но катить кого-то сам самокат не в состоянии. Это сам ведь я качу самокат куда хочу. Но об этой самокатности я молчу из деликатности. Петух. В ночь петух кукарекает раз, в ночь петух кукарекает два, в ночь петух кукарекает три. Так всегда начинаются сутки. Ты уж утро, дружище, смотри, не проспи этой ранней побудки. Не успеет ведь солнце тогда точно в срок с петухами родиться. И все люди проспят кто куда, а куда же все это годится? Падают капельки, падают капельки, музыкой брызги сверкают. Наискосок серебристые сабельки их на лету рассекают. Лучик за лучиком, рощей бегут босонога. Каждого путника добрым попутчиком мокрая блещет дорога. Утром и вечером, слава и лесу, и дому, слава лугам, и ручьям, и кузнечикам. Дождику слава грибному. На Пегасике вас сегодня катали поэт Олег Сердобольский, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Олег Вишневский и актриса Татьяна Михалевкина.
В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая».
Поют маленькие звездочки.
Нарисую Африку, море и песок, парусник и паруса, чтобы он плавать смог.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!